Ну, может быть, наверное, продолжим. Тогда
все подошли.
Что?
Что-то нерешительно.
Ну, смотрю, там обсуждают. Так. Следующая часть моего выступления будет касаться как раз тому, тем вопросам, которые были озвучены на семинаре, который прошел буквально 2 недели назад в Геленджике. То есть там было много вопросов озвучено, и про электронный бюджет очень много рассказывали, и все разработчики тоже свое видение реализации 83 ФЗ. Ну и много было, вот на что я хотел бы обратить внимание. Слайды по этому семинару выставлены уже на сайте Росказна. И заострить свое внимание хотел бы вот на слайдах Татьяны Васильевны Саакян по изменению правового положения автономных учреждений о законе 239 ФЗ. И если говорить о кассовом обслуживании, это слайд Ероховой Натальи Геннадьевны. Ну вот, как раз здесь я хотел бы вот рассказать, обратить внимание на 239 закон. В большинстве случаев вот получается, изменение законов идет таким образом, что большинство различий между бюджетным и автономным учреждением, они исчезают. То есть 239 закон расширил и сферы деятельности автономных учреждений, и процедуры там использования остатка, который остался. Внесены много изменений, особенно вот 274 закон по автономным учреждениям, 7 ФЗ, там по наименованию только внесли доработки, в налоговый кодекс тоже внесены различные послабления именно в части взимания НДС. Но это вы можете подробно, конечно, об этом законе взять сам закон там, или посмотреть слайд Татьяны Васильевны. Там по пунктам все эти изменения показаны. Также произошли, что немаловажно, изменения в статье 30 83 закона по части открытия лицевых счетов. Много, наконец-то, приказ 8Н будет изменяться. И те вопросы, которые задавал и год назад, нашли хоть какое-то отражение в приказах по 15 и 16. Ну, начнем вот с, опять же хотел остановиться по тому, в разрезе чего ведутся лицевые счета, в разрезе какой классификации. Вот как вы видите, везде вот 6 видов лицевых счетов, и в 5 из них уже есть КАЗГУ, и в нескольких код субсидии. Единственный вариант остался под вопросом, это 30-й лицевой счет. Вот, честно говоря, вот мне лично непонятно, до каких пор можно обманывать самих себя. То есть почему, кто говорит, что учет пока не должен вестись там вообще без классификации. Если посмотреть, вот я не знаю, вот, задавал, тема была еще на клерке, обсуждалась там этот закон, задавал вопросы и вот на этом форуме. Если посмотреть приказ 33М, 191М, приказы по бухгалтерскому учету, вот, например, форма 155-я, приказ 191, что попадает в эту форму, по каким счетам? 37-й счет, кассовое обслуживание. Если вы знаете, как там написано, 37-й счет полностью расписан в разрезе тех же самых кодов КАЗГУ. Пусть они называются аналитический код поступления и выплат, но 37-й счет там попадает, нет фразы, что по автономным учреждениям попадает 37-2-0. В принципе, все расписано по КАЗГУ в разрезе 3 символов. То есть приказ 33-м, если посмотреть, отчет 737, это аналог, может провести аналогию со 127 отчетом, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. Он вообще, в нем строки, там нет нулевой строки. То есть есть графа код аналитики, и она полностью повторяет коды КАЗГУ. Ну вот, допустим, кто-то ведет кассовое обслуживание или ту же смету ведет без классификации по 30-му лицевому счету. Как он будет составлять этот отчет? Вручную будет думать, что у него там на зарплату, что там туда-сюда. Честно говоря, вот, думаю, что, это какие-то другие силы, не те, кто разрабатывает даже эти приказы. Кто-то, наверное, сверху говорит, что нельзя, или депутаты говорят, что нельзя применять коды КАЗГУ по автономным учреждениям. Они должны быть свободны от бюджетной классификации. Но по сути, я говорю, странно как-то разрабатываются приказы, сами приказы уже в разрезе кода, этого трехзначного кода. Приказ 81Н, если его читать внимательно, он тоже там, хоть и там сами КАЗГУ не прописаны, но написано, что выплаты все по наименованиям, которые повторяют те же самые КАЗГУ. То есть здесь, говорю, какой-то самообман получается. В части вот 30 статьи многие обращались в муниципальное образование к нам, как вот хотим сами вести кассовое обслуживание. Вот как раз в проекте изменений по 83 ФЗ, это я вот не сам слайды рисовал, это вот слайды именно я привел здесь, те, которые Федеральное казначейство показывал на семинаре. То есть здесь красным выделено, что ситуация, когда, понятно, нет отделения Центробанка РКЦ в муниципальном образовании. В таком случае предыдущая версия 30 статьи говорила, что такой счет открывается однозначно, и лицевые счета ведутся органам Федерального казначейства. Вот в проекте появилась возможность, что счет открывается также органам Федерального казначейства, а лицевые счета можно по соглашению либо отдать в казначейство, либо открыть в финансовом органе. То есть такая возможность появится. Когда она появится, конечно, пока непонятно, но вот надеемся, что к началу года методологически закреплена и техническая возможность тоже будет у Федерального казначейства. Вот следующие слайды будут уже по приказу 8Н. Тут вот мы уже не первый год, если вот кто на семинар в Сочи еще ездил, смотрел, ну, может быть, там слайд наш смотрел, кто, может быть, на наш форум заходил, где я пытался написать для финорганов, как общаться там с казначейством, что доказывать, какие письма писать в Федеральное казначейство. И там, если кто помнит, приводился пример приказа 1Н. Вот такое ощущение, что он, не знаю, вот Федеральному казначейству нужно было какое-то время, чтобы они все-таки поняли, что в приказах, которые они, в приказе 8Н, содержится много отчетных форм, которые дублируют друг друга. И, естественно, в одной форме одно есть, в другой форме другое есть. И нужно приходить к какому-то общему отчету. Не совсем, конечно, вот так, как мы предлагали. Мы предлагали в приказе 1Н, когда этот приказ уже практически изживал себя, появился, ну, был там отчет, справка о операциях по исполнению бюджета. Он содержал, и форматы обмена содержали в себе всю первичную информацию, как по поступлениям, по источникам, по внебанковским документам. Некоторые субъекты, по-моему, Смоленская область, успели поработать с этим отчетом по приказу 1Н. И были еще субъекты. Вот когда на своих семинарах я говорил так, что когда приказ 8Н принимали, как будто бы все забыли, что вот какие были проблемы с внедрением приказа 1Н. Он тоже не сразу был нормальный. Но теперь вот сдвинулась с мертвой точки. Надеемся, что это поможет в части кассового обслуживания взаимодействия с органами Федерального казначейства. Ну, причины все понятны. Дублируют друг друга. Конечно, вот одна из причин избыточность. Много невостребованной информации, которая предусмотрена Бюджетным кодексом Российской Федерации. Хотелось бы, наверное, по-другому наоборот сказать, что не вся информация есть в этих отчетах. То есть здесь вот опасность есть, что могут что-то изменить, и чего-то мы можем лишиться. Но смешанный порядок Он всегда, по-моему, был, когда федеральные целевые средства учитывались в органе федерального казначейства, смешанный порядок, он всегда присутствовал, были лицевые счета открытые на 0,2 счете и лицевые счета, которые федеральное казначейство. Ну, это все понятно, будут делиться лучше, наверное, на самих, пока еще этого проекта в каком-то виде, ну, там, документа не видел, но вот только на слайдах можно показать. То есть вот 12-е приложение по приказу 8N будет видоизменено. Если сейчас оно содержит в себе операции только по классификации доходов и по источникам, по привлечению источников, то в проекте эта ведомость кассовых операций будет общая по всему набору классификаций. То есть здесь и восстановление кассового расхода, и источники по выбытиям, и доходы, естественно. И разделено здесь на два раздела. Поступление отдельно, выбытие отдельно. Каким образом? То есть все поступления, это имеется в виду и кассовое, восстановление кассового расхода, и поступление доходов, и получение кредита, возврат выданных в суд кредитов. Все будет в этом разделе, в поступлениях. В выбытиях, ну понятно, в выбытиях выбытия будут. Единственный вопрос, конечно, здесь меня смущал, то, что здесь опять не выделена сумма внебанковских документов. То есть хотелось бы для того, чтобы, как вот на семинаре в Геленджике, Антон Викторович Дубовик был очень удивлен и интересовался, почему обороты по поступлению в выбытие не сходятся с казначейством. То есть вот попытался я там объяснить, почему в 8N нет отдельной графы восстановления кассового расхода в ведомостях. То есть вот здесь вот как объяснили, что внебанковские документы тоже здесь будут отражаться, но если у вас было уведомление, например, с невыясненных, по уточнению невыясненных на восстановление кассового расхода, соответственно, восстановление кассового расхода опять же будет в поступлениях, а уточнение невыясненных будет в выбытиях. То есть два раза будет уведомление показано, то есть номер в первой части и во второй части. Ну, посмотрим. Единственная опасность, конечно, как разработчик федерального казначейства, компания ОТР, напишет форматы. То есть это всегда под такой черный ящик, который не поддается вообще логическому пониманию. Ну вот, уяснили для себя. То есть вот это будет основная ежедневная ведомость по всем по доходам, по расходам, по источникам. Это основной обязательный документ будет. Номер приложения пока неизвестен, но он будет заменять как бы 12-е приложение с учетом вот добавления туда всех операций. Останутся также, будут необязательны, которые сейчас у финорганов бывают по части, это основной документ, сводные ежедневные ведомости, приложения 13-14, они превратятся вот в другой документ, который будет разделен тоже по классификации доходов, расходов и источников. Единственное, в нем здесь, как вы заметили, есть только бюджет, то есть корреспондента и ИНН, корреспондент, ну, по кому эта выплата прошла, здесь не будет. Поэтому вот, давайте обратно перескочим. Здесь, в отличие от 12 приложения, как вы видите, здесь уже есть реквизиты. Это плательщик, понятно, это ну, тот, от кого поступление пришло. А в части получателя здесь прописан и администратор доходов, и администратор источников, и получатель бюджетных средств. Ну, в выбытиях, соответственно, это будет уже отправитель, получатель. Вот он, кому мы выплатили. То есть вроде бы перспектива радужная, что здесь будет информация детальная, ежедневно. То есть а эта ведомость уже будет не обязательно ежедневная. Можно будет от нее вообще отказаться. То есть, ну, просто для сверки ее применять ежедневно. Ежемесячные ведомости, тоже приложения 15, 16, 17, То есть сейчас их три этих ведомости. Будет также одна ведомость. Ежемесячная ведомость это вот в части по одному бюджету. Не совсем, конечно, видно, наверное, но на слайдах и федерального казначейства, и здесь можете посмотреть. То есть тоже разделена будет единая ведомость, а разделена по разделам по классификации. Доходы, расходы, источники. По классификации. Здесь вот в ежедневной тоже есть и ИНН, и КПП. Когда будете получать эту ведомость по одному бюджету, насколько я помню, по оси МН, может быть, и так и будет и в проекте, эти поля, может быть, тоже останутся в ежемесячной ведомости. Будет, конечно, и консолидированная ежемесячная ведомость по консолидированному бюджету. Здесь, понятно, все бюджеты, здесь уже ИНН, КПП не будет, по кому это все проходило. То есть вот такие изменения касательно 8Н. ИК-файл, кто работает с ним, общался вот буквально говорю, не так давно, то есть ИК-файл, эти все документы тоже остаются. И справка по операциям, все это остается, но они будут необязательными. Вот, конечно, с моей точки зрения, логичнее было бы вообще все вещи убрать и оставить один документ ежедневный, один документ месячный и консолидированный. Вот зачем все-таки необязательные документы остаются? По запросу они или там... Также будут изменена ВДСО, но пока об этом, наверное, говорить рано. Здесь будут детализированные операции по источникам. Ну, здесь первый раздел будет более детально расписан. Пока, наверное, на это не надо обращать внимание. Будет еще, как я понял, будет еще видоизменение вот этого проекта. Ну, перейдем еще к тем вопросам, которые волновали именно с момента, говорю, еще в прошлом году, это что произойдет по изменению кассового обслуживания бюджетных автономных учреждений в приказах 15Н и 16Н. Эти проекты выставлены были, по-моему, в июне на сайте Федерального казначейства. Вот что мне здесь, что меня здесь заинтересовало и, ну, даже вот, можно сказать, насмешило. Везде вот в этих приказах какие-то моменты прописываются, и в скобочках пишется, что при наличии только при наличии у федерального казначейства организационной и технической возможности. Конечно, хотелось бы вообще поставить крест на таких фразах, потому что вот с нами, как разработчиками, наверное, сказать там мы, что у нас нет технической возможности сейчас какой-то приказ реализовать. Вот вы хотите, мы говорим, все, нет возможности, это будет только там через год. Потому что мы разрабатываем сейчас новую версию, и когда-нибудь она выйдет там. Вдруг сейчас нам не до этого, как бы, да? То есть вот это вот федеральное казначейство, конечно, я так понимаю, сами методологи в заложниках у разработчиков. Есть мнение, конечно, может быть, веяние, что скоро этот разработчик, может быть, окончательно дискредитирует себя, потому что так работать в наше время с такими вот сроками, с таким качеством, наверное, просто кто-то должен уже обратить на это пристальное внимание. Следующий пункт, на который хотел бы остановиться, это как раз вот вариант, когда если вы отдали все-таки лицевые счета в орган федерального казначейства по бюджетным автономным, то вы можете только не чаще одного раза в месяц попросить у казначейства эти сведения. Вот сами подумайте, когда нужно какую-то оперативную информацию для тех же, наверное, для депутатов, там, для кого-то, как вы будете ее давать? Или скажете, что мы отдали лицевые счета, пусть казначейство там мучается и дает эту информацию. Обычно ведь так не происходит. Почему-то обращаются всегда, и казначейство всегда на всех семинарах говорит, мы только обслуживаем. Вы там сами, пожалуйста, со своими общайтесь, ваш бюджет, мы его только обслуживаем. Вот эта фраза, конечно, меня раз в месяц. Обратить внимание, то, что в этой форме нет самого учреждения. То есть это сводная информация по типу учреждений. То есть одна форма там в шапке отчета есть тип по бюджетному учреждению или по автономному. Две формы вам дадут один раз в месяц, может быть, в начале месяца, там за прошлый месяц. И все. Следующий момент. Это вот касательно изменения 30 статьи 83 ФЗ. То есть каким образом, когда вы, у вас нет муниципального образования, нет РКЦ в раю, на территориально, когда счет открывается расчетный федерального казначейства, а лицевые счета вы все-таки открыли себе. Муниципальное образование открыло себе. В таком случае казначейство, вот в приказе 16-н прописано, что орган федерального казначейства будет просто транслировать вам копию банковской выписки. Ну вот, понятно, что казначейство хочет оставить какие-то рычаги, но получается вот как лишнее звено. Банк, потом в казначейство и банк, и казначейство нам уже просто перекладывает эту выписку в наш как бы учет. Все внебанковские операции вы сами будете по лицевым счетам проводить. То есть это будет только, казначейство будет только выписку банка обрабатывать и передавать ее к вам. То есть тоже момент, конечно, плюс, наверное, у тех, у кого вот, для муниципальных образований, ну просто не совсем понятно, как бы, почему все-таки остается казначейство, почему мы не дать возможность открыть финансовому органу расчетный счет, у которого нет РКЦ. Казначейство же может, имеет такую возможность. Ну вот еще на семинаре в Геленджике, почему я вот хочу просто остановиться на этих моментах, чтобы вы все-таки окончательно поняли, что для реализации задачи по 83, самого закона 83 ФЗ качественно, вы, финансовый орган не должен быть в стороне от этих процессов. Он, можно сказать, должен как раз и курировать, и главных распорядителей своих наставлять там, и продвигать их в сторону вот, работы именно более качественной. И финансовый орган, несмотря на то, что он, да, тут как бы по закону в стороне находится, тем не менее, рекомендуемый опыт говорит, что опыт того же Краснодарского края, вот не на нашей программе работают, но тем не менее их опыт освещают и на семинаре всероссийском, то есть к ним прислушиваются, даже дали очень много времени для выступления, то есть их опыт очень интересен тоже, и нам интересен, и мы с ними работаем и по своду отчетности, тоже, говорю, в части контроля отчетности нам очень приятно работать и с таким субъектом крупным. Общался я и на этом семинаре в Геленджике с федеральным казначейством. Ну, тоже нам интересно, как разработчикам центра КС, интересно, как все-таки внедряется новый программный продукт, внедрен уже новый программный продукт. АСФИК, как они его называют, или АСПА, ну, не будем выражаться, АСПК. То есть все говорят, да, по сравнению с центром КС, лучше работать, но в АСФК. Но когда спрашиваешь, а как же вот вы можете получить какую-то аналитическую информацию там, и тут возникает ответ такой, нет, аналитическую информацию получить очень трудно и практически невозможно. То есть поэтому я вот в своем выступлении сказал о тоннеле. То есть они работают, как вот им сверху сказали, так они вот, шаг, ну, по-другому они работают, просто программный продукт не позволяет. То есть, им, ну, с бухгалтерами многими общался, прекрасные отношения там до сих пор, ну, естественно, сохранились по внедрению еще центра КС. Да, настроек там меньше стало, все жестко, даже проводки свои там не поставишь, тяжело очень придумать. Но иногда, говорит, так хочется настроечку какую-нибудь в этом программе, чтобы что-то вот не так вот получить там только какую-то там коробочку, а как-то ее приукрасить, там, получить, извлечь из нее что-то более, то, что запрашивают. Поэтому даже, наверное, электронный бюджет, концепция электронного бюджета, хоть и пытаются нам сказать, что будут учитаны все особенности, наверное, учесть все особенности исполнения региональных бюджетов, и тем более муниципальных бюджетов, они вообще не рассматривают в этой концепции. Наверное, будет сложно, и они будут все-таки идти по федеральному стандарту, реализовывать именно то, что у федералов. А это дефицит, это федеральный бюджет, понятно, там деньги всегда есть. И кассовый план там как-то, и заявки собирать, это им практически не нужно. Может быть, будет, да, там, но не так, как у нас применяется, ну, субъекты у нас применяют с применением наших программных продуктов. Также, может быть, ну, еще можно для примера привести в Свердловской области, общался, вот ходили мы в казначейство, по форматам общались. Почему так работает федеральное казначейство? В форматах четко прописано обязательный реквизит, не заполняют, править не хотят, все сваливают на финорган. Свердловская область там писала и кучу писем писала в свое УФК, и пытались как-то выйти. Бесполезно. Два часа буквально с УФК общались. Я вот не первый, ну не только я так уже говорю, что УФК это как зомби. Натуральные зомби превратились. Вот обидно. Вот. Потом они, конечно, когда вот мы, пообщавшись там, ну, более представительной аудитории, пообщались там, ну, со специалистами уже тет-а-тет, понятно, что все они понимают, но другого варианта у них, они, может быть, даже пытаются запросы писать в ОТР и федеральное казначейство. Все эти запросы, конечно, сваливаются опять разработчику, а разработчик, сами знаете, как отвечает. Он и с Омском общались по НДС, по поводу там нолик, два нуля, что считать пустым значением по форматам. В результате, конечно, пообщавшись с Омском, пришлось там для программных продуктов, которые используются в нашей программе, прислать им изменения, снять этот контроль. То есть вроде поле пустое, и написано, что должно оно быть пустым. Тем не менее, отвечают как, есть несоответствие в НПА, компания ОТР отвечает, что несоответствие в НПА, поэтому ни форматы мы переписывать не будем, ни программу дорабатывать не будем. То есть какой выход остается писать федеральное казначейство и Министерство финансов? И не надо ждать вот письма там по справке 055, которую по внебанковским тоже мы постоянно там пытались и вас напрячь, чтобы вы написали письма. Некоторые субъекты написали, ответа так и не получили. Год назад было написано письмо, был, по-моему, один звонок, что мы не поняли, что вы хотите. И потом уже этот субъект просто ждал, им, ну, как бы было сказано, что новая программа у вас будет АСФК, в которой все будет замечательно. Ничего подобного. Все так же плохо, как и было. Более того, некоторые изменения НПА, ну, даже некоторые НПА, вот части 8Н, например, всегда привожу пример, задавал я еще на прошлогоднем семинаре всероссийском в Сочи, написана фраза «и или», почему-то программа у казначеев понимает только «или». Ну, что поделать, при результате финорган должен отзывать средства, там, какие-то дополнительные меры применять. Мне как ответили, как работает программа, так и правильно. Может быть, в 8Н будут изменения. То есть такой подход должен, вот я не знаю, меня злость прям берет, должен пресекаться такой подход. Такой человек, кто так отвечает, говорит, что в НБА так, потому что когда финорган что-то доказывает и говорит в НБА так, почему-то какие-то всегда вот такие ответы. Когда казначейство говорит, что в НБА так, финорган всегда должен встать по стойке смирно и сказать, что да, все исполняет. То есть почему-то НПА трактуется как-то по-разному, как удобно федеральному казначейству, как удобно разработчикам, наверное. Ну, на этой нехорошей, можно сказать, ноте я хотел бы остановиться. Спасибо за внимание. Давайте, если какие-то вопросы есть, может быть, обсудим их сейчас, и, может быть, там на секциях. Что-то совсем все погрустнели. Никаких вопросов нет. Как дальше жить?
Ты так всех позором заклинил, Жень. Не надо. Работники федерального казначейства теперь в наших глазах рисуются какими-то, не знаю. Ну, хотя на самом деле правильно он заметил, что не их, конечно, нужно винить, да, не они такие злые и не хотят ничего делать, но, очевидно, есть определенные трудности с программой обеспечения на их стороне.
Да,
но, тем не менее, это не говорит о том, что мы при этом должны ручки опустить и делать действительно все, что они скажут, да. Мы тоже должны бороться, каждый должен свою правду отстаивать.
Не разработчики приказов, вот я хочу сказать, с ними мы тесно общаемся и понимаем, они тоже говорят, есть проблемы. Может быть, мы этих проблем просто не знаем, то есть изменить какой-то приказ, что-то туда вписать, это тоже должно быть какое-то веское основание. А веские основания, наверное, как-то мы должны, вы, финорганы, должны, наверное, как тоже инициировать, пытаться. Потому что я знаю, что есть доработки, которые делаются в федеральном казначействе, которые в НПА, например, не прописано, но какой-то вот субъект, финансовый орган, заметьте, финансовый орган, вышел с таким предложением, поднял там большую бучу, грубо говоря, вышли даже с участием главы этого субъекта, и такая доработка была реализована. Сейчас тоже еще есть доработки, тоже от какого-то субъекта пошли платежки в форматах, будет добавлен еще, будет лицевой счет и от правителя, и получателя. По крайней мере, такие вот вопросы от компании УТР мы вот обсуждаем. То есть, несмотря на то, что никакого лицевого счета в платежке нету, где он, в каких полях, тем не менее, надобность такая у кого-то появилась, и все-таки с мертвой точки что-то сдвигается. Ну, еще раз спасибо за внимание.
Коллеги, у меня такой вопрос к вам. Вот в плане домашнего задания и подготовки к пятнице. У нас в пятницу будет обсуждение тематики, связанной с электронным бюджетом. Вот вопрос следующий. Кто-нибудь вообще знаком с концепцией? Ты читал кто-нибудь, что это такое? А что ты читаешь? Ну, есть, значит, да, кто считает. Вот у меня просто рекомендация. Те, кто еще не ознакомился, в ближайшее время все-таки с ней ознакомиться. Почему я настаивал на этом? Потому что в ближайшее время мы все с этим скоро столкнемся. То есть грядут большие перемены, связанные с тем, что федеральный государство у нас разрабатывается вот эта вот система электронного бюджета, так называемого, в которой мы так или иначе в ближайшем будущем, наверное, если планы будут осуществлены, будем общаться. Вот. Каким образом будем общаться, какими способами, как все будет выглядеть, мы как раз в пятницу собираемся поговорить. Еще более актуальная тема, это такой есть приказ 86-Н. Кто его читал? Очень мало кто читал приказ 86-Н. А на самом деле этот приказ вступает в действие с 1 января 2013 года, вы представляете? А мы даже понятия не имеем, что это за приказ. Вот рекомендую тем, кто еще не ознакомился, тоже его почитать. Приказ о том, что все бюджетные учреждения, абсолютно все до единого, с 1 января 2012 года будут обязаны на общероссийском официальном сайте публиковать большое количество информации о себе, начиная от фармацевтических реквизитов, заканчивая планом финансово-хозяйственной деятельности, отчетностью об исполнении бюджета и всякими прочими такими делами. Да, ну то есть 86-Н приказ, значит, будет аналог, вот есть ООС по закупкам, все, наверное, с ним сталкивались, будет тоже ООС, только он не по закупкам будет называться, а сайт по учреждениям. Вот каким образом наши учреждения будут размещать там информацию, потому что ее там нужно не просто разместить, ее же там нужно обновлять периодически. То есть мало того, что один раз туда забил наручками, еще и держать в актуальном состоянии. Вот тоже очень интересный вопрос. У нас тоже есть свои предложения на эту тему. В пятницу мы тоже о них поговорим. Но это я к чему? Рекомендовал бы с этим приказом все-таки ознакомиться, для того, чтобы понимать, о чем мы в пятницу будем вообще разговаривать, о чем речь пойдет. Чтобы вы не сидели и просто так и не понимали, о чем мы тут говорим. 1 января 2012 года уже скоро. Концепция электронного бюджета там, до 2015 года тоже над нами нависает. Так что это документы, с которыми, я считаю, все должны, в принципе, быть знакомы. По конкретно вот, тематике, которую мы обсудили, по 83 ФЗ, да, ну, наверное, уже про этот закон, естественно, все как бы почитали. И вот могу сказать по опыту, что основная цель этого закона, как Евгений Владимирович сказал, это повышение качества услуг, которые учреждения предоставляют. Но, к сожалению, закон никаким образом, по крайней мере, я не понял, не предусматривает, а каким же образом будет контролироваться это качество этих услуг. Кто будет контролировать, с какой периодичностью. Ну, там сказано, что да, вот есть государственное задание, да, о котором после обеда мы с вами будем разговаривать, тоже как элемент закона 83 ФЗ. Вот учреждение это государственное задание выдали, вот оно нам предоставило отчет о выполнении государственного задания, циферки какие-то нарисовало, да, а как проверить, циферки-то те вообще или нет? Кто будет контролировать это дело? Мы уже с вами знаем пример, допустим, с ЕГЭ, да? Когда учителя выполняли задания за своих учеников. А почему это происходило? Да потому что этот показатель впрямую был, материальное благосостояние учителя впрямую зависит от этого показателя. Изверяю вас, как только мы с вами государственное задание или наши ГРБСники нарисуют какие-то показатели, от которых будет что-то зависеть, там, благосостояние учреждения, как тут же начнутся приписки. Это гадалки не ходи просто. Вот кто бы рассказал, каким образом избежать этого, этих приписок? Никто не говорит нам об этом. А вот это, на мой взгляд, тоже очень важно. Традиционный вопрос, который всегда задают нам в таких мероприятиях. А каким образом контролировать качество услуг в области культуры? Например, да? Вот вы можете мне ответить? Какие показатели такие вот предусмотреть, да? Что посещаемость спектаклей, а может быть, все, кто посетил этот спектакль, потом все плевались. Он им не понравился, да? Что, какие показатели мы будем с вами использовать для оценки качества услуг в области культуры? Есть какие-нибудь идеи? Какие?
Как в Сбербанке.
Вот, к сожалению,
каждый оценка
вот эти вот, законы, да, все 83, очень хорошие законы, все правильно, там как бы все сказано, но с практической точки зрения они не дают ответа вот на такие вопросы. То есть на самом деле, ну, на мой взгляд, да, единственным качеством услуг в области культуры было бы мнение потребителя. Вот зритель бы, да, если бы при выходе со спектакля там стоял какой-то человек и да, анкету опрашивал, вам понравилось, не понравилось, оцените по 5-балльной шкале. А спектакль на 5 или на 2, да? Вот это было бы объективно, наверное, да? Но кто же это организует? Кто же будет после каждого спектакля опрашивать зрителей? Наверное, никто не будет. Вот. Что с Сбербанком?
Ну, рожицы довольная, недовольная, полудовольная.
А, понял. То есть мы кресло зрителя.
Кресло зрителя оборудуем, да.
Оборудуем с вами, значит, кнопочками, да? Вот, и они будут голосовать. Ну, кстати, да, почему бы нет? Это в принципе, да, нормально, как в жизни, что, видимо.
Интересно, кто только за это заплатит.
Да, кто-то будет тоже платить за эти пульты и кнопочки. Вот, это все вопросы, которые возникают в плане практической реализации закона 83 ФЗ. Еще могу по памяти вспомнить, что часто возникает вопрос у многих наших коллег, что делать, если вдруг обнаружилось, что государственное задание не выполнено. Вот учреждением, да, учреждение было выдано государственное задание, оно его не выполнило там в каком-то объеме. Что делать в этом случае? Как наказать это учреждение? Нужно методологи Министерства финансов говорят нам с вами о том, что ни в коем случае при таком раскладе мы не должны с вами уменьшать субсидию. Ни в коем случае мы не должны. Почему? Потому что учреждение выполненного задания или не с тем качеством выполнено, это значит, что потребитель остался недоволен. Сокращая финансирование этого учреждения, мы еще больше, делаем хуже нашему потребителю. Он еще хуже начинает услуги получать. Поэтому правильный путь здесь – это воздействие на руководство и персонал этого учреждения. там, ну, какие-то взыскания, там, да, еще как-то их там наказать, может быть, их лично материально наказать, но размер субсидий на выполнение задания уменьшать нельзя. Вот это они на всех семинарах не устают повторять, собственно говоря, и вот мы тоже, как бы, в общем-то, усвоили, но определенная логика в этом есть, да, согласитесь. То, что если мы боремся за качество услуги, и в результате кто-то ее плохо выполнил, мы ему еще субсидию урезали, он еще хуже стал исполнять. Это понятно. Ну вот, значит, у нас до обеда тут еще немного времени осталось. Если кто на секцию у нас не записался, он, соответственно, может записаться. Вопросов никаких нет по данной тематике. У нас Федор Евгений Владимирович будет проводить секцию тоже.
Можно, конечно, еще вот показать, я могу, какие выписки, какие вот по приказу 15 стен, какой документ будет. То есть, если кому-то интересно, как он будет выглядеть. То есть, вот то, что я говорил, здесь только реквизиты федерального казначейства, учредителя, финансового органа и тип учреждения. А дальше уже просто разбито по... Здесь сводные данные в разрезе классификации по отдельным лицевым счетам и по, ну, тут по разделам разбит, по ФОМСам, по ОМС. То есть вот такую информацию будет выдавать федеральное казначейство, если вы в муниципальном образовании, если расчетный счет открыт казначейству, а лицевые счета, вернее, тоже открыты в казначействе.